За то короткое время, пока брат Рус читал Римлянам 4 главу и высказывал некоторые мысли, для меня стало очень великим то, что смысл и цель проповеди состоит в том, чтобы Бог через Свое Слово напрямую говорил к нам и с нами, чтобы мы не были как стоящие или сидящие в сторонке, как непричастные, которые на что-то смотрят или наблюдают, но в действительности, чтобы мы были теми, к кому Бог обращается. Его Слово проникает в нас, и мы принимаем это Слово. И затем мы Ему верим и получаем благословение. После утреннего собрания один очень дорогой брат пришел в молитвенную комнату, и у него текли слезы. Он сказал примерно так: «Я хочу полностью служить Господу. Я хочу быть полностью посвящен Ему. Не просто так жить, а действительно находиться в Его распоряжении». И я думаю, что это желание всех нас. Новое посвящение Господу. По-новому доверять Ему, по-новому верить, по-новому стоять в Его распоряжении, но не только на словах, но также и на деле, и в истине. Ведь есть много тех, которые хотят удобно служить Господу, и так просто не получится. Но Господь говорит: «Кто хочет мне служить, тот следуй за мной и возьми свой крест на себя». И тогда он может быть моим последователем. Следование за Господом будет подобно его собственному пути. Крутой и часто тернистый, как поет автор песни, идет путь вверх. Мы не должны ожидать, что мы, как дети Божьи, будем почитаемы на этой земле, что найдем признание, что весь мир будет восхвалять нас до небес. Нет, наоборот, мы будем такими, каким Он был в этом мире. Иначе путь Божий пройти невозможно. Важно, конечно, как уже было сказано, чтобы мы действительно чувствовали, что Бог через Свое Слово и через Свой Дух напрямую говорит с нами. И тогда приходит уверенность веры, тогда приходит упование, тогда приходит доверие, и тогда между нами и Господом возникает сердечное общение, хождение с Богом, какое было у Еноха и у других. Это не так сложно. Хождение с Богом так просто. Так просто, как это здесь написано в этом слове. Ничего искусственного, ничего самодельного. Но человек остается таким, какой он есть, и служит Господу от всего сердца и от всей души. Есть люди, которые хотели бы себя охотно изменить. Только Бог может нас преобразить. Все наши намерения вообще ничего не дают. Он творит все новое силой Своей крови, Своего Слова и Своего Духа. На этом месте мы рады тому, что мы Божье Слово во всех вещах можем возвещать так, как оно написано. Мы не имеем никакого собственного учения, которое мы должны были бы представлять, защищать, которое мы должны были бы передавать дальше, никакого собственного познание, которое нам нужно было бы время от времени полировать и украшать и так далее. Мы не имеем ничего, кроме Божьего Слова, в каждом пункте и во всех вещах. Я думаю, это было в последние большие выходные. Здесь был один брат, который приходил редко и который только недавно пришел. И в первую очередь он захотел поспорить о субботе. Да, я вообще не думаю о том, чтобы в воскресенье спорить о субботе. Я вообще об этом не думаю. И для этого у меня нет времени, совсем нет. Мне тогда нужно только прочитать в Библии, и там действительно есть соответствующие места. Суббота была установлена народу Израиля как день покоя, а не нациям. Не нациям. Это нужно знать. Но плохо то, что у людей есть любимые лошадки, на которых они скачут. И этим они ни одному человеку на земле не могут стать благословением. Они могут сделать несколько фанатиков, которые будут следовать их идеям. Но истинных, Божьих детей с уравновешенной верой, с библейским познанием, нет. Их может создавать только Господь. И тогда мы следуем за Ним, и тогда читаем, что никто не должен осуждать нас за субботы, новолуние и так далее. Так это написано в послании к Колоссянам. Я хотел упомянуть это только потому, что люди определенные вещи просто вылавливают. И потом прозвучало даже такое, что Иоанн был там в субботу, и это должен был быть день Господа. День Господа — это не суббота и не воскресенье. День Господа — это великий и ужасный день, который придет после дня милости, после дня спасения. Иоанн был в духе восхищен в день Господа и видел те вещи, которые произойдут после дня милости. Какое отношение к этому имеет 24-часовой день, будь то суббота или воскресенье? И потом люди заходят даже настолько далеко, что говорят, кто не соблюдает субботу, тот имеет клеймо зверя. Да, таким людям тогда остается только приделать рога и отправить ходить по округе. Нет, все это не так. Это учение из прошлого, когда еще не пришло откровение, когда исследовал человеческий дух. Но сейчас исследует не человеческий дух. Сейчас Дух Божий открывает глубины Божества и вводит в Святое Писание. И, как мы часто говорили, были ведь частичные истины и частичное познание. Но сейчас, благодарность Богу, есть полное понимание и обзор Его божественного плана спасения. Так что мы можем уверенно сказать с Павлом, мы возвестили вам весь совет Божий, и это уравновешено в таком равновесии, как всегда должно быть. Только несколько мест из Священного Писания, и потом мы будем молиться. И я хотел бы сказать уже сейчас, если сегодня среди нас есть особенные молитвенные нужды, то давайте же в вере примем Бога по Его Слову. Давайте будем молиться друг за друга, будем помазывать елеем и посмотрим, что Бог сделает. Бог стоит за Своим Словом, ведь возвещение существует не для того, чтобы мы потом уходили пустыми, но пережили и взяли с собой то, что Бог обетовал в Своем Слове. И если вера приходит из проповеди, и мы проповедовали Слово, то что тогда должно еще стоять на пути у чудес и знамений? Бог ведь еще Бог. Я верю этому. И я верю, что, как брат Бранхам это однажды так прекрасно сказал об орлах, которых поднимают из гнезда и несут в прерию, и тогда они радостны и счастливы. Я думаю, что орел может также и летать, если он не в клетке. И клетки ведь были открыты. Деноминации открылись. Мы вышли, и мы свободны. Мы можем в вере взлететь ввысь к Богу. И мы можем, как мы также это слышали, как Авраам, те вещи, которых еще нет, называть, как будто они уже есть. И мы не смотрим на симптомы, на болезни, на обстоятельства. Мы смотрим на Господа, который превыше всего, и который победил все, все понес, и на кресте Голгофы одержал совершенную победу. Также и это слово из Римлянам 4 главы очень важно, что мы через воскресение Иисуса получили наше оправдание. Кровь исправила ущерб, но через Его воскресение мы были оправданы перед Богом. Через кровь избавлены, выкуплены, помилованы. Я еще раз прочитаю это из Римлянам 4 главы с 23 стиха. Римлянам 4 глава с 23 стиха. Но написано не только ради Него, что Ему вменилось, но и ради нас. Ибо и нам должно вмениться, нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых нашего Господа Иисуса, Его, Кто за наши преступления был предан смерти и ради нашего оправдания был воскрешен. Как часто мы это здесь говорили. Если бы Христос только умер и не воскрес, тогда бы мы ничего не знали, тогда бы мы не имели ответа от Бога. Но воскресение было венцом, коронацией, дела искупления, победой над смертью, дьяволом и адом. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И через то, что Он все победил, мы тоже можем и будем побеждать все через Него. Но ради наших преступлений Он пошел на смерть. И ради нашего оправдания Он воскрес из мертвых. И поэтому мы ведь можем засвидетельствовать, как нам это сказано в Колоссянам 3 главе. Колоссянам 3 глава. Давайте прочитаем один или, может быть, два стиха. Колоссянам 3 глава, 1 стихи. «Итак, если вы были воскрешены со Христом, то ищите того, что находится наверху, там, где пребывает Христос, сидя на троне по правую Бога. Стремитесь к тому, что наверху, а не к тому, что на земле. Ибо вы ведь умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же Христос, жизнь наша, откроется, тогда и вы откроетесь вместе с Ним во славе». Возлюбленные, я думаю, что это тот брат, который часто говорит, мы должны верить Богу. Когда мы читаем такие слова, как только что читали, тогда мы должны верить Богу. Мы теперь должны позволить этому проговорить к нам и эти слова принять к сердцу и верить Богу. Мы умерли со Христом, мы были погребены с Ним, мы с Ним воскресли к новой жизни. Это должно стать божественной реальностью. И когда это может стать таким, когда мы верим этому от всего сердца? Что касается веры, то есть слово в Евангелии от Иоанна в 5 главе, которое ведь используется всеми проповедниками чаще всего, когда людей через евангелизацию призывают ко Христу. Иоанна 5 глава, стих 24. «Истинно, истинно, я говорю вам, кто слышит Слово Мое и верит тому, кто послал Меня, тот имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь». Аминь, аминь. Это короткий стих, но он много говорит. Его достаточно, чтобы быть спасенным. Хвала имени Господа. Но, как было сказано, мы должны от сердца верить и Богу позволить через Слово проговорить к нам, чтобы Слово могло оставить в нас свое воздействие. Только там, где Слову верят, Бог может его подтвердить и произвести то, что Он в Своем Слове обещал. Из 2 Коринфянам 3 главы, очень кратко, и, возможно, еще из 2. 2 Коринфянам 3 глава, 6 стих. 2 Коринфянам 3 глава, 6 стих. И Он есть Тот, Кто сделал нас способными быть служителями Нового Завета. Не буквы, а Духа. Ибо буква убивает, а Дух делает живым. Я думаю, что мы действительно искренне и правдиво можем сказать, что Бог даровал нам милость. Ветхий и Новый Завет уравновешенно связать друг с другом и возвещать. Одно дополняет другое, одно проливает свет на другое. И вместе это полное откровение Бога в Иисусе Христе нашем Господе. Мы не говорим, что то или другое отменено. Мы только располагаем все по-библейски и правильно перед Богом. И поэтому Павел пишет, «И Он есть Тот, Кто сделал нас способными быть служителями Нового Завета». В другом месте Павел пишет, «Поэтому пусть каждый считает нас за посланников на месте Христа, за управителей многоразличных тайн Божьих». Да, есть люди на земле, которые связаны с Богом, которые были поставлены Богом и должны исполнить определенное задание, относящееся к спасительному плану Божьему. И в такую позицию никто сам не сможет себя поставить, если оно так не будет решено Богом. Во 2 Коринфянам, во 2 главе, в 14 стихе написано, «Но благодарение Богу, который во всякое время ведет нас с собой во Христе в триумфальном шествии и открывает через нас во всех местах благоухание своего познания». Павел не относил это к самому себе. Он ведь был служителем нашего Господа Иисуса Христа. Но если мы свидетельствуем о Нем, о нашем Господе, тогда Он засвидетельствует об этом Слове и подтвердит Его, если мы возвещаем Его во имя Его и по воле Его. Чтобы ободрить нас к вере и к молитве, давайте еще прочитаем из Деяний 4 главы. Это ведь всем очень хорошо известная история о Петре и о том, что сделал Бог, и после исцеления этого человека и всего, что они должны были пережить, потом, здесь, в Деяниях 4 главе, с 24 стиха, написано следующее. «Когда же они услышали это, то они единодушно возвысили голос свой к Богу и молились, «Господи, Ты есть Тот, Кто сотворил небо и землю, море и все, что в них». Здесь они всемогущество Божье поставили в самое начало своей молитвы и имели перед глазами, что тот Бог, который из ничего, из полного ничего, всю Вселенную через изреченное Слово проговорил и призвал к существованию, этот всемогущий Бог, который сотворил небо и землю, который сказал и стало, повелел и явилось, к этому всемогущему Богу, Творцу неба и земли, они обратились в своей молитве. С ожиданием, что Он не только сотворил небо и землю и все, что в них, но сейчас присутствует, чтобы открыть свое всемогущество и подтвердить, что Он жив и присутствует. И теперь мы читаем дальше. «Ты, Духом Святым, сказал отцам нашим через уста Давида, раба твоего, что это за свирепствование язычников и суетное помышление народов? Цари земли поднимаются, и князья собираются вместе против Господа и против помазанника Его. И сейчас мне приходит мысль. Мы должны приготовиться к очень короткому времени страданий. Не к времени великой скорби, об этом мы не говорим. Но все же, очень короткое время преследований. Я сейчас не хочу подходить ближе к местам Писания, но вы ведь знаете, что в данный момент стоит непосредственно на повестке дня. И слово «порядок» в эти дни используется как охватывающее весь мир понятие, а именно мировой порядок. Вы слышали снова и снова в последние дни, особенно во время войны в Персидском заливе, как президент Буш говорит об этом новом мировом порядке? О новом мировом порядке. Да, а что такое новый мировой порядок? Где столица этого мирового порядка? И кто его устанавливает? Откуда он придет? Куда он должен привести? И нам сейчас не нужно дальше об этом говорить, иначе я соскользну в эту тему. Это у меня происходит очень быстро. Но мы ведь в данный момент действительно чувствуем, что речь больше не идет только о Западной или Восточной Европе, или об одной Европе, или Азии, или Соединенных Штатах. Речь идет о том, чтобы глобально вовлечь все. Один мировой порядок, одна мировая экономическая система, один мировой банк. Все, весь мир должен где-то объединиться. И именно это стоит сейчас на повестке дня. Я сейчас снова пишу одну книгу, и приходит большая радость, когда видишь эти взаимосвязи. Тогда можно только благодарить Господа. Он действительно даровал свет в вечернее время. Он сделал ясным то, что было неясно. Открыл то, что было скрыто, показал взаимосвязи, которые, может быть, 10 лет назад еще нельзя было бы согласовать друг с другом. Но теперь это уже можно сказать, и оно уже начинает развиваться. Первая фаза на Ближнем Востоке в Персидском заливе прошла, но теперь Израиль будет загнан в угол. Так же, как Хусейн был загнан в угол, чтобы оставить Кувейт, так теперь народы, и да будет это жалобой к Богу, но так оно распределено по Библии, под главенством России, царя Северного. И я в последнее воскресенье затронул это в Цюрихе. Иногда нужно положить карту на стол и посмотреть на нее. И сказано «Царь Северный», а потом даже дважды, с крайнего севера, не просто севернее. Севернее находится краешек Турции, Сирии и так далее. Но целая азиатская часть России с примерно 50 миллионами мусульман. В России 50 миллионов мусульман. У нас только 1,7 во всей Федеративной Республике, во Франции 3 миллиона. Но 50 миллионов мусульман живут в Советском Союзе. И мусульмане – это смертельные враги Израиля. Итак, это будет легко все организовать и против заклятого врага Израиля выступить маршем в определенный день Х. Но тогда Бог вмешается и положит с небес конец этому. Но все придет к тому, что весь мир выступит против Израиля. И придет также к тому, да смилуется Бог, но так оно заранее предсказано в пророческом слове, что и против всех верующих, которые, с одной стороны, не принадлежат к римско-католической церкви, а с другой стороны, не принадлежат к протестантскому объединению во Всемирном совете церквей. Это будут нежелательные элементы, это будут нарушители спокойствия, это будут неисправимые. И что брат Кубка сказал мне пару дней назад? Валенса в Польше уже объявил по радио, что всем агрессивным сектам должен быть положен конец. Они находят правильную терминологию, они находят правильные слова, чтобы уже начать то, что когда-то должно набрать свой ход. И так как мы ведь знаем, откуда приходят советники, и что они все имеют одинаковую подготовку, то мы знаем, что будет происходить во всех народах, языках и нациях. И я думаю, что мы ведь не дураки. Простите, что я здесь так говорю. Мы имеем пророческое слово, не человек, а слово дает разъяснение. И здесь тайна. Ни одна церковь мира, ни лютеранская, ни церковь Кальвина, ни методисты, ни баптисты, ни пресвитериане, ни англикане, ни православные, и кто бы они все ни были, не имеют своих послов во всех странах мира. Но существует один город-государство, и это Ватикан. И это не только религиозная сила, но также и земная сила, государство внутри государства. Здесь у нас в Бонне, и я случайно это увидел, я говорил вам, это правда. Я очень редко смотрю телевизор, потому что у меня мало времени, но иногда нужно получать информацию. И вот, кто же на новогоднем приеме был так прекрасно первым, кому позволили взять слово, когда наш федеральный президент должен был принимать весь дипломатический корпус? Нунций был единственным, кому разрешили взять слово. Все остальные могли только сказать «Аминь» после того, как он закончил. Величайший авторитет на этой земле политически – это государство Ватикан, которое имеет своих послов более чем в 100 странах, которых ведь называют нунциями, а не послами. Но благодаря этому он может использовать все политические каналы по всему миру. И все его господа представители повсюду передают дальше через политические каналы то, что должно быть внедрено в эти народы. Мы не слепы. Бог открыл нам глаза. Мы видим не только само дело, но и то, как искусно оно было устроено. Это был Муссолини, который государству Ватикан вообще дал государству Ватикан и сделал ему еще большой подарок сверху. Вам нужно разок почитать конкордат. И потом это был Гитлер, который подключился к нему, и оба во имя Римской Церкви делали то, что они делали, чтобы распространиться на Восток и его приобщить к римско-католической вере. Сейчас все делается политическим путем и политическим образом. Я вообще не хотел к этому подходить. Я, наверное, просто должен был это сказать. Опасность не изойдет из наших стран, но она будет осуществлена в определенный час, когда Бог это позволит. В России, в Китае, повсюду. Ватикан имеет своих политических представителей как государство, не как церковь, как государство. И это нужно понять. Это и было то откровение, которое много лет назад, кажется, это был 64-й год, было дано мне прямо в Ватикане. Я ведь 3 раза бывал в Ватикане. Видел все это золото и серебро и все эти драгоценные камни. Я видел его. И потом этот человек сказал, «Леди и джентльмены, уважаемые дамы и господа, вы сейчас не в Италии, вы в государстве Ватикан. Мы имеем собственный флаг, мы имеем». И он продолжал и сказал, «Мы государство в государстве. Мы сейчас не в Италии, мы в другой стране, мы в государстве Ватикан». И тогда как будто чешуя спала с моих глаз. Откровение 17. «Он восьмой, но принадлежит к 7. Находится среди них, поднимается вверх, как рог». Также и об этом мы еще будем писать. Бог может дать откровение даже в Ватикане. Только нужно быть для этого открытым. Нет, эти вещи сегодня так ясно и понятно находятся перед нашими глазами. И Бог просто хотел так это сделать и так и сделал, чтобы мы эти вещи видели насквозь. Еще одно. Когда читаешь протестантские комментарии, и это могут быть самые лучшие на рынке, то замечаешь, что они от католического духа и мышления и предания не полностью освободились. Когда они пишут о Петре, тогда они пишут неправильно. Они прежде всего предполагают, что Христос его, Петра, сделал главным камнем и скалой, и это вообще не так. И потом они со своими аргументами падают на брюхо и становятся пленниками собственной запутанности. Нужно иметь правильную исходную точку, и тогда расчеты и результат могут быть правильными, а иначе нет. Не Петр был фундаментом, не Петр был краеугольным камнем. Иисус Христос есть краеугольный камень, завершающий камень, основание и все во всем. Петр был лишь камнем, и мы все также живые камни, созидаемые в святое жилище Божье в Духе. Но община ведь не основана на Петре. И знаменитые протестантские теологи пишут: «Господь построил церковь на Петре. Я отказываюсь от такой церкви. Он на себе, в скале спасения, основал общину. Петр был только мужем первого часа, которого Бог мог использовать. Но, как уже сказано, если эти теологи приняли в себя так много предания, не освобождаются от него, и оно осталось в их мышлении, как тогда их изложение хотя бы в малейшей степени может человеку помочь или дать информацию? Не нужно долго читать, да и невозможно. Приходится откладывать в сторону, потому что внутри начинаешь гневаться и спрашиваешь себя, зачем они вообще писали. Но, как уже сказано, тогда было еще не время. Но теперь эти вещи лежат совершенно ясно и истинно перед нами. Больше никому не нужно толковать, нам нужно только открыть глаза. И тогда мы это увидим. Простите, что мы отклонились в эту область. Теперь вернемся обратно к Деяниям 4 главе. Здесь сказано в 28 стихе: «Чтобы исполнить все, что предопределила рука твоя и решение твое, чтобы оно произошло». Итак, об этом идет речь. Чтобы Божье решение или совет были приведены в исполнение. Стих 29. «И теперь, Господи, взгляни на угрозы их, и дай рабам Твоим силы со всей смелостью возвещать Слово Твое, и простри при этом руку Твою на исцеление, и сотвори знамения и чудеса именем святого раба Твоего Иисуса». Это молитва первого часа, первохристианская молитва. И так можем и мы в эти дни, когда все вещи подходят к концу, молиться, как они молились в то время. «И простри при этом руку твою на исцеление». Также и сегодня, в этот час, мы можем вместе молиться так, как община тогда молилась к Богу. «И сотвори знамения и чудеса именем святого раба твоего Иисуса». Кто знает, почему здесь написано слово «раб», а не «сын» или какой-то другой термин? Почему здесь написано «именем святого раба твоего Иисуса»? Вам нужно только прочитать Исаию 42 главу. «Мой раб, в котором я нашел благоволение, который исполнит всю волю мою, он не изнеможет и не ослабеет». Вы можете прочитать это у Исаии в 42 главе. Давайте прочитаем первый стих. Исаия 42 глава, первый стих. «Смотри, вот раб мой, которого я крепко держусь, избранный мой, к которому сердце мое имеет благоволение». Мы сегодня называли два места, Матфея 3 главу и Матфея 17 главу. «Это сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение». Здесь нам сказано, которому сердце мое имеет благоволение. «Я положил на него духа моего, чтобы он вынес право к народам. Он не будет ни кричать, ни шуметь, и не даст услышать голоса своего на улице. Трубочки согнутой он не переломит, и фитиля тлеющего не угасит. Верно возвестит он право. Он сам не утомится и не упадет, пока он твердо не обоснует на земле право. Морские страны уже ждут его указания». Можно было бы читать здесь дальше. Итак, мы видим, мужи Нового Завета включали весь Ветхий Завет в свое описание. Каждый аспект, найденный в Ветхом Завете относительно нашего Господа, затем был использован в Новом. Вы можете прочитать вторую часть с 6 стиха. «Я, Господь», здесь написано слово «Яхве», «призвал тебя в праведности и взял тебя за руку и оберегал тебя и сделал тебя заветом народу, светом для народов, чтобы открыть глаза слепых, чтобы вывести из темницы пленных и из тюрьмы тех, которые сидят во тьме. Я есть Господь, это имя мое, и я не дам славы моей никому другому и хвалы моей идолам». Прежнее пророчество, смотрите, они исполнились, и новое я возвещу теперь. Еще прежде, чем оно пустит ростки, я дам вам услышать это. Эти места можно снова и снова читать в Ветхом и в Новом Завете. «Господь, простри руку Твою, и пусть происходят при этом исцеления, чудеса и знамения через имя Твоего святого раба Иисуса». Господь должен был стать рабом. Так Павел изложил это тогда. Он принял образ раба. Он отложил божество, стал подобным нам. И он сказал: «Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить». Затем здесь, в Деяниях 4 главе, в 31 стихе говорится: «И когда они так молились, то поколебалось место, где они были собраны. И все они исполнились Духом Святым и бесстрашно возвещали Слово Божье». Да будет так сегодня. Мы пели в одной песне: «Поднимаются темные тучи», и мы не хотим никого пугать. Но время приближается к концу, что касается общины из язычников. И это необходимо. Кто хочет посвятить свою жизнь Богу, должен сделать это сегодня. Завтра может быть слишком поздно. Кто хочет жить с Богом, начинай сегодня. Все сегодня. Сегодня, когда вы слышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Враг всегда будет говорить: «Завтра, у тебя еще есть время, это ведь еще не так срочно», и так далее. Не слушайте этот голос, который хочет удержать вас разными аргументами. Слушайте голос Господа. И об этом написано: «Сегодня, не завтра». Сегодня, когда вы слышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Слово к тем, кто страдает, кто болен. Это не только надежда, но уверенность. И исцеление уже приготовлено. Он был изранен за грехи наши, избиваем за преступления наши. Наказание было возложено на Него, чтобы мы имели мир, и ранами Его нам было дано исцеление. Так мы этому верим, потому что оно так написано. И кто сегодня без напряжения через проповедь получил лично от Господа эту живую веру как откровение, тот может прийти и позволить помолиться за себя, и мы можем гарантировать ему на основании Слова Божьего чудо исцеления. Здесь нет какого-то человека, который смешивает мазь, что-то совершает и обещает исцеление. Здесь не обещают исцеление, здесь переживают исцеление и уносят его с собой. Уже в Ветхом Завете было сказано, и именно в форме прошедшего времени. Он был изранен за наши преступления. Он взял на себя наши болезни и наши боли и так далее. И сегодня, оглядываясь назад на Голгофу, мы ведь согласно истине можем сказать, он был изранен, он был избиваем. Наши болезни были возложены на него. Он, как муж болей, понес их, ведь так написано, и так мы этому верим. И так как он в своем теле, понес болезни с собой на крест, нам, по милости, было дано исцеление. И кому сегодня это было дано через откровение, тот пусть не ожидает пустого обещания, которое он возьмет с собой. Тот пусть ожидает от Господа подтверждения Его святого Слова и исцеления тела, души и духа, что бы это ни было. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Можем ли мы сказать на это «Аминь»? Аминь! Аминь! Он воскрес! Он жив! Все меняется! Иисус никогда! Хвала Агнцу! Пусть через Слово будет произведена в нас живая вера. Здесь не нужно выступать чудотворцем. Здесь нужно только людям с этой живой верой, которая пришла из слова, из проповеди, прийти и взять с собой чудо исцеления. Я думаю, это была сестра Натали, которая вчера вечером сказала нам. Одна сестра была здесь, которая имела очень плохое зрение. И вы знаете, у некоторых людей действительно крайне плохое зрение. И Бог на месте исцелил ее. Бог тот же, вчера, сегодня и в вечности. Нужно только верить, как говорит Писание, и не сомневаться. Но верить и ничего другого не ожидать, кроме исцеления. И тогда оно будет дано нам. Хвала и слава имени Господа. Аминь. Давайте встанем и вместе споем. Таков, как есть, так должно быть. И кто водим Господом, может подойти наперед, чтобы мы потом вместе помолились. Таков, как есть, так должно быть. Не моя сила, только Ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О, Агнец Божий, я иду. Аллилуйя! Хвала Господу! Теперь все же некоторые вышли. Это действительно Божье Святое Слово. Не человек сказал это сказал Господь. И мы, как люди, или как служители Слова, получили от самого Господа поручение идти по всему миру, проповедовать Евангелие и молиться за больных. Это был последний вопрос, который я задал брату Бранхаму, когда был вместе с ним. «Имею ли я также право молиться за больных?» И он дословно сказал: «Брат Франк, каждый, кто был призван возвещать Евангелие, призван молиться за больных». Это миссионерское поручение нельзя разделить. Я зачитаю его из Марка 16 главы. Здесь написано с 14 стиха. Позже он открылся 11 ученикам, когда они сидели за столом, и порицал их неверие и жестокосердие. Замечаете, это неверие и жестокосердие. Он порицал их неверие и жестокосердие, потому что они не поверили тем, которые видели его после воскресения его. Затем он сказал им: «Идите по всему миру и возвещайте спасительную весть всему творению. Кто стал верующим и крестился, тот будет спасен или блажен. А кто остался неверующим, тот будет осужден. А тем, которые пришли к вере, будут следовать сии чудознамения. Во имя Мое они будут изгонять злых духов, будут говорить новыми языками, будут поднимать змей, и если что смертоносное выпьют, то оно не повредит им. Возложат руки на больных, и они станут здоровы». Так оно написано здесь. Это сказал Господь, и этому мы верим. Итак, после того, как Господь Иисус сказал им это, то Он был вознесен на небо и сел по правую Бога. А они пошли и проповедовали повсюду, в чем Господь содействовал и подтверждал Слово знамениями, которые происходили при этом. Пусть Господь сегодня будет содействовать и позволит произойти знамениям и чудесам. Сейчас всем вам для дальнейшего созидания и укрепления веры. Кто-то пришел к брату Бранхаму и сказал: «Текст, на который ты ссылался в Марка 16 главе, он вообще не вдохновлен». И брат Бранхам получил от Господа такую находчивость и сказал: «Если Бог через невдохновленный текст мог совершить такие великие чудеса и знамения, то что же Он совершит через вдохновленный текст?» Видите, но мы верим, что все Слово Божье вдохновлено, что Святой Дух вдохнул и выдохнул его, и мы принимаем его от всего сердца и верим ему. Возлюбленные, у вас у всех физические страдания? Я даже не знаю, сможем ли мы возложить руки на столь многих, но вы ведь верите от всего сердца? Вы верите от всего сердца? Тогда это должно произойти. Возьмите сейчас друг друга за руки. Вы ведь стоите рядом. И мы вознесем совместную молитву к престолу милости нашего Бога. Вместе мы споем. Верь, только верь. От всего сердца вся община поет вместе. Верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно. О, верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно. О, верь, только верь. Иисус здесь. Иисус здесь. Все возможно, потому что Иисус здесь. Иисус здесь. Иисус здесь. Все возможно, потому что Иисус здесь. Господь, всемогущий Бог, Творец неба и земли, мы имеем здесь дело не с людьми и с человеческим словом, а с Тобой, единым истинным Богом, и с Твоим Словом, с искуплением, совершенным через Иисуса Христа. Господь, мы сейчас приходим к Тебе и верим, что в эти мгновения Ты подтверждаешь Свое Слово как истину, простираешь Свою руку, даешь совершаться чудесам и знамениям силой Божьей во имя Иисуса Христа нашего Господа. Все демоны должны отступить, все болезни исцелены силой Божьей во имя Иисуса Христа нашего Господа. Это уже совершилось. Аллилуйя! Аллилуйя! Благодарите Господа! Прославляйте Его имя! Аллилуйя! Аллилуйя! Хвала Богу! Хвала Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Хвала Богу! Хвала Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! О, аллилуйя! Это совершилось! Мой Иисус освободил меня. Будь то суша, будь то море, будь то счастье, будь то страдание, где Иисус, там слава. О, аллилуйя! Совершилось! Мой Иисус освободил меня. Будь то суша, будь то море, будь то счастье, будь то страдание, где Иисус, там слава. Небесный Отец, Ты Бог всякой милости и всякого утешения. Ты видишь нас здесь, собранных перед лицом Твоим. Мы благодарим Тебя за эти выходные. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Твою кровь, за Твой Святой Дух, действующий в нашей среде, в наших сердцах. Вместе мы благодарим Тебя, что Ты избрал нас, отделил нас, дал нам знать тайны Твоего совета. Мы благодарим Тебя за это. Ты дал нам уши, чтобы слышать, глаза, чтобы видеть, и сердца, чтобы верить. Возлюбленный Господь, подними Твое лицо над нами и даруй нам Твое благословение и Твой мир. Веди нас путем правым ради имени Твоего. И да совершится воля Твоя в нашей жизни. Тебе, всемогущему Богу, да будет хвала и честь, слава и поклонение ныне и в вечности. Аллилуйя! Аминь! Аминь!